Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Вера». Светлый вечер. И вопросы неофита продолжаю задавать я, Александр Ананьев. А задаю я их сегодня клирику храма Косьмы и Дамиана в Шубине и иеромонаху Иоанну Гуайту. Сегодня мы говорим о вере и сомнениях, о том, чем вера отличается от знания, почему мы сомневаемся, и наши сомнения в конечном итоге — это все-таки зло или это часть божественного замысла о человеке. Отметив на днях День памяти апостола Фомы, сегодня действительно поднимаю тему сомнений. И признаюсь вам честно, отец Иоанн, вот вы упомянули о сомнениях относительно таинств. У меня были подобные размышления вот перед чашей. Может быть, наверное, не стоит об этом сознаваться в эфире «Радио Вера», но не сознаться в этом, значит, не быть искренним до конца. А может быть, святые дары тела и крови Христовых — это простое хлеб и вино? Может быть, это просто такая символика? И когда вот эти мысли приходят к тебе вот именно там, когда ты стоишь с руками на груди, исповедовавшись накануне, подготовившись, стоишь и думаешь об этом, тебе становится страшно. Ну вот, по-честному. И ты думаешь, а вот по уму тебе надо сейчас развернуться и выйти из храма, потому что ты сейчас недостоин, если у тебя появились такие сомнения.
Ну, давайте начнем с того, что такие сомнения появлялись даже у святых.
Мы об этом сейчас знаем, меня удивили.
По житиям, а почему же? Мы знаем, что вот такие вещи бывали и бывают. Но пока человек на земле, он искушаемый. И в этом смысле искушения — это не только плотские, в том числе это интеллектуальные искушения. Я думаю, что наш враг нас искушает в том числе таким образом, да? Сомнениями. Поэтому я не вижу здесь ничего такого. Бывают такие вещи, бывают и такие сомнения. Мне кажется, здесь два момента очень важны. Первый. Апостол Павел говорит о том, что мы пока видим, как через тусклое стекло. Помните? Надо иметь в виду, что зеркала в то время были совершенно другими, потому что не было зеркалов так, как мы их знаем
сейчас. Я очень люблю старые зеркала, вот эти темные такие.
Но они были совсем не зеркалами во времена апостола Павла. Это было очень так отполировано какая-нибудь, ну, допустим, серебро, допустим, кусок, где очень весьма приблизительно можно было бы видеть свое изображение, но очень приблизительно. Да? Нет никакого сравнения с тем, что мы видим сегодня на стекле, то есть на зеркале, я хочу сказать. Не было зеркал вот так, как зеркала сегодня. Поэтому вера означает, что да, мы себе представляем как, но приблизительно. И при том, давайте честно, даже все богословские определения, даже символ веры, который, безусловно, нам чрезвычайно важен и дорог, и мы знаем, зная историю церкви, как сложно это составлялось, через какие как раз искушения, испытания и так далее. Но все равно результат мы читаем на каждом богослужении. Ну хорошо, и что из этого мы себе представляем? Весьма приблизительно мы себе представляем, кто такой Иисус Христос, Бог, Бог Отец, Святой Дух и так далее, да? И это вполне нормально, потому что это и есть вот это тусклое стекло, то есть вот такое не зеркало, а просто, ну, отполированная поверхность, на которой весьма приблизительно можно вот видеть свое, человек может видеть свое лицо, да? А тогда, говорит апостол, вот когда уже встретимся с Богом, тогда увидим лицом к лицу. Вот ваш вопрос насчет разницы между верой и знанием. Богопознание, что это такое? Это окончательная точка, это цель, это то, что будет. А пока мы идем, мы находимся еще, как сказать, кто ближе, кто дальше, но идем к этой цели и себе приблизительно представляем, вот, кто такой Бог и вот наши отношения с Ним. Да? Мне кажется, это очень важно, это первое, что... А что касается сомнений, есть другая вещь, тоже очень и очень важна. Сомнения бывают разные, потому что, я говорю, бывают чисто интеллектуальные, вот как вы говорите, вот перед чашей человек думает, а вдруг это хлеб и вино?
Да? Это не самые страшные сомнения, уверяю вас.
Абсолютно согласен, да. Но чисто, скажем так, интеллектуально. Или вот как понять, что означает в конце концов то, что Бог Троица, но это единый Бог и так далее. Да, вот наш весьма оригинальный монотеизм. Вот у христиан очень оригинальный монотеизм, потому нас не понимают ни иудеи, ни мусульмане, потому что у нас монотеизм весьма оригинальный.
В чем его оригинальность?
Я считаю, в том, что мы говорим, что Бог единый, но в трех лицах. Он Отец и Сын, Святой и Дух. И как это ты поймешь вот разумом? Честно говоря, никак.
Да там ситуация гораздо сложнее. Когда я еще только шел к храму, задолго до крещения, я не мог понять, почему люди молятся тому святому, этому святому. А если муж пьет, помолись этому святому. А если Бог болит, помолись вон матушке Матрёне. Ну, Богу понятно. Надо молиться, а не кому-то еще. И в этом смысле монотеизм был таким натянутым в моем понимании.
Понимаю. Да. Но видите, вот это, то, о чем вы говорите, это может быть... вполне, кстати, закономерны вопросы, которые себе задает неофит. Вот это у вас передача как раз для этого, видимо. Да? Но когда человек уже в церкви, когда человек уже действительно стал христианином, принял крещение, участвует в жизни церкви, вдруг его могут посетить и посещать часто и какие-то сомнения. Вот чисто вот такие по... допустим, догматики, да, ну, допустим, относительно таинства, как я уже сказал. Это как бы один разговор. Есть другой разговор. Вот если взять вот это более правильное значение слова веры, доверие, там тоже может быть, скорее, не сомнение, а колебание. Вот могу ли я доверяться дальше? Вот что со мной будет? Да. И так далее. Что это такое? Вот эти сомнения, колебания и так далее. Мне кажется, что они, как ни странно, могут быть и полезными иногда. Потому что мы переходим на более высокий уровень. Мы поднимаемся. Вот не надо забывать о том, что греческое слово «кризис» по-гречески означает «суд». Мы должны проходить через кризисы. Любой психолог и педагог вам скажет, что вот ребенок проходит первый кризис, да, ну, 3 года, допустим, да, потом подростковый кризис, потом и так далее. Потом кризис уже, как сказать, среднего
возраста.
Потом
у тебя появляется жена, и кризисы становятся регулярными.
Да, и как ни странно, мы из кризиса в кризис растем. Кризисы нам необходимы. Так вот, если в сомнении... и колебание есть признак кризиса, то, может быть, это и признак некоего роста. Вполне это... Я, вы знаете, преподаю историю церкви. Вот в дистанционном институте дистанционного обучения при Свято-Тихоновском университете. А история церкви – это такая вещь очень интересная, потому что многие, надо сказать, из наших учащихся, они, ну, относительно неофиты, скажем, вот... недавно крестились и с таким энтузиазмом относятся ко всему церковному, ко всему, что в том числе вот стали, поступили, хотят получить богословское образование. И вдруг история церкви. И вдруг ты видишь, что не так уж все просто, что не всегда наши были белые пушистые, а не наши были, но плохие, объективно, что бывало по-всякому, да. Как ни странно, что вдруг какой-то ересиарх мог быть более благочестивым человеком, чем православный его оппонент. Да? Увы, если объективно изучать историю церкви, вот эти вещи выплывают. И люди проходят через кризис. Это каждый год, всегда, на каждом курсе кто-то из моих студентов в какой-то момент явно переживает кризис. О чем мне пишет? Как же так, Атицион? Я не сомневался, не подозревал, что такое может быть. Это очень важный момент, на мой взгляд. Это момент роста. Это как вот ребенок, который в какой-то момент он теряет детские ориентиры, но теряет в подростковом возрасте именно потому, что он растет. Вот то же самое в нашей вере. Поэтому я не думаю, что сомнения, они только отрицательные. Они могут быть и хороший признак.
Это как змея, вырастая, сбрасывает с себя старую кожу, проходя через определенное мучение, вырастает.
Вот именно. Да, да, очень хорошее сравнение. Да.
А вот теперь плохое сравнение. Я, допустим, не допустим, а я на 100% доверяю своей жене. Мне же не придет в голову ей сомневаться в ней. А если я вдруг начал сомневаться в ней, это не на благо в любом случае. Этот кризис, это значит, что-то пошло не так. Не у меня там или не у нее, а у нас. И в этом отношении сомнение, на мой взгляд, абсолютное зло. Нет места сомнениям в отношениях. А если они появились, значит, тут уже какая-то трещина пошла.
Я думаю, что в большинстве случаев вы правы, но, наверное, это не единственный возможный сценарий.
Так.
Я знаю по пастырскому опыту, как исповедник, да, что многие пары проходят через какие-то очень серьезные испытания и выходят из этого более крепкими. Поэтому я бы не сказал, что да, безусловно, муж, который вдруг у него возникает сомнение относительно, допустим, верности жены, или наоборот, да, у жены насчет мужа и так далее.
Хуже, когда у мужа возникают сомнения насчет собственной верности.
Да. Нет, безусловно, это признак, опять-таки, может быть, кризиса. Но а кто сказал, что это обязательно отрицательно и плохо? Да? Я с молодежью тоже об этом довольно часто говорю. В чем разница между влюбленностью и любовью? Влюбленность — это замечательно. Кстати, это опыт чрезвычайно важный в жизни каждого человека, влюбленность. Но понятно, что пока я идеализирую, скажем, вот эту девушку какую-нибудь, да, это еще не зрелая любовь. Только когда я прохожу через опыт разочарования, только тогда и начинается любовь. Поэтому, если кризис семейный может быть вот как раз по причине разочарования очень часто, вдруг это опять-таки переход на более высокий уровень. Я бы не исключил такой возможности.
И вы опять сказали вещь, которая опять перевернула несколько мое представление об устройстве этого мира. То, что вы сейчас сказали, это прекрасно. Мне никогда это в голову не приходило. Вернемся к моим сомнениям. Смотрите, вот очень важно. Если я полностью уверен в чем-то, я иду это и делаю, и нет никаких сомнений в том, что я делаю это неправильно. Не уверен. А если вернуться к той гипотетической, а может быть и не очень гипотетической ситуации, когда человек, стоя пред чашей, сомневается в том, думает, может быть, это действительно просто хлеб, вино, вода, и все это просто, ну, такая стилизация, постановка вот какая-то. Стоит ли ему действительно тогда делать это? Ведь если ты сомневаешься, но идешь и делаешь, потому что так надо, потому что ты должен, потому что это минутная слабость, потому что это просто сомнения, которые обязательно пройдут, это кризис, который надо перерасти. Но вот сейчас они есть. Не превращает ли наши сомнения то, что мы делаем, в то, что нам навредит? и навредит даже не только нам, но и всему миру вокруг нас.
Угу. Но, видите, есть вопрос о том, вот как быть конкретно в такой ситуации, да? Вот стоишь в очереди, допустим, к чаше, и вдруг вот возникает сомнение, что делать? Вот дальше идти причаститься или нет? Я думаю, что если человек в своем сердце повторяет опыт вот этого человека, у которого сын бесноватый, который обратился ко Христу и просил о чуде, я думаю, что буквально за несколько секунд можно также переживать этот же опыт. То есть в себе своем, внутри своего сердца, своей души сказать: «Верю, Господи, помоги моему неверию». То есть поддержи мне, меня. Я думаю, что в таком случае человек может причаститься. Если это не получается, если остается только сомнение, тогда лучше воздержаться, не причащаться. Потому что это будет действительно неправильно. Да? Но, как вы понимаете, грань довольно, как вам сказать, это внутри каждого человека, конечно, внешне ничего не видно из этого. Поэтому... Ну вот я считаю, что так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с клириком храма Косьмы и Дамиана в Шубине и романахом Иоанном Гуайтой о наших сомнениях. И, напомню, поводом для нашего разговора послужило то, что буквально два дня назад, 19 октября, мы отмечали День памяти апостола Фомы. И если я, отец Иоанн, скажу вам, что мне абсолютно все понятно в истории с апостолом Фомой, я слукавлю. Потому что у меня, я не скажу, там есть там негодование или раздражение, но у меня есть непонимание. О какой вере действительно можно говорить, если человек, ведь он не единственный раз попросил, взмолил о доказательствах. Ведь была же еще и история, когда он опоздал на Успение Пресвятой Богородицы и вновь захотел убедиться. Вот как так может... Я еще могу понять там теоретически один раз, но второй раз, когда уже сомнений в принципе быть не может... Он опять сказал, что ну, пока не увижу своими глазами. О какой вере здесь можно говорить, если нам нужны доказательства? С одной стороны, а с другой стороны, мне тоже нужны.
Угу.
Но у меня их нет, а у него есть.
Вы знаете, с апостолом Фомой очень интересный и для меня вопрос. Потому что мы всегда обращаем внимание на эту историю про то, как вот Господь явился, его не было, он не верит, дальше под второй раз является в его присутствии, то и так далее. Это все почему-то все помнят. Потому что очень часто сами находимся в такой же ситуации, да? Ну и читать чуть-чуть раньше 11 главу Евангелия от Иоанна, перед тем, как Господь совершает чудо как раз воскрешения Лазаря, мы читаем о том, как они идут в сторону Иерусалима, но как-то нерешительно и так далее. Вдруг вот говорят Господу, что вот твой друг болеет и так далее. И он как-то без особой спешки сначала еще остается и так далее. А потом в какой-то момент говорит: идем. И тогда апостол говорит: как же так? Вот недавно... Иудеи хотели тебя убить, ну, имеется в виду в Иерусалиме, и ты хочешь туда идти. Ну, и Господь дает понять, что он должен идти, потому что вот его друг Лазарь болеет, и что он и... И когда становится понятно, что он туда пойдет, как раз Фома говорит: пойдем, и мы умрем вместе с ним. Вот как интересно. Это же человек. А потом у него уже сомнения. Мне кажется, очень важно. Видимо, Фома очень любил своего наставника, рави Господа. Да. И даже вот человек, который настолько любит, вот и у него могут быть сомнения, могут быть искушения, как и бывает с каждым из нас. Вот поэтому для меня очень важно это видеть вот так вместе с этим, да, с готовностью Фомы отдать жизнь за Иисуса, а потом вот сомнения, тем не менее. Да. Я думаю, что это просто такой, как вам сказать, это парадигма, которая вот, это чрезвычайно важно для каждого. Потому что мы бываем, и бывают у нас такие порывы, что вот мы готовы, пойдем мы умрем вместе с ним, да? Или, как и Петр говорит, и я, если даже все тебя оставят, я тебя не оставлю, я тебя не предам, потом предательство 3 раза. Да? Mm-hmm. Мы все повторяем, в общем-то, это. Да, бывают у нас порывы любви, веры и так далее, а также бывают сомнения. И после этих, как сказать...
Взлеты и падения.
Да, абсолютно. И в этом и наша жизнь, мне кажется, ничего удивительного в этом нет. Вот это и есть и вот то самое тусклое стекло. Поэтому вот у нас получается так иногда больше, меньше, лучше, хуже и так далее. Но главное не остановиться, идти вперед. Идти вперед, потому что когда уже встретимся с Господом, тогда и увидим лицо к лицу.
Кривая сердечного ритма живого сердца — это всегда вверх и вниз. Лишь мертвое сердце показывает
вот
прямую без вот падений именно. И взлетов. Я часто сталкиваюсь с тем, что просто в силу того, что языки разные, переводы разные, значения слов разные, а у каждого слова много значений, а у слова в Священном Писании значений неизмеримо больше, бесконечно много. Я просто не до конца, видимо, понимаю смысл сомнений Фомы. Я внутренне чувствую, что там не те сомнения, что, например, у меня, когда я в чем-то сомневаюсь. Там какие-то совсем другие сомнения, и слово «сомнение»-то там неправильное. Mm-hmm. Может быть, он настолько верил, что хотел не доказательств, а увидеть своими глазами, потому что он так сильно верит.
Угу.
Может быть, и слово «сомнение» стало быть здесь тоже неправильным. Угу. И уж тем более выражение «Фома не вера». Почему вот мы воспринимаем Фому именно вот так? Ну, потому что мы с детства все воспитаны на истории о Фоме неверующем, из детских книжек. Вот это выражение «Фома неверующий» сразу превращает Фому в персонажа, довольно отрицательного. Не совсем отрицательного, но такого довольно отрицательного и скорее такого забавного. Забавного. Ну, не верит очевидным вещам. А там-то совсем другая история.
Безусловно, да. Не, выражение, как сказать, такой... да, обычно Фома неверующий по-русски говорят, когда человек не верит... очевидному, да. А там совсем другой. Да и кроме того, как я уже сказал, это, ну, если можем так сказать, один из апостолов, о котором мы знаем положительно из Евангелия, что он действительно очень любит своего Господа, готов положить жизнь свою. Поэтому то же самое бывает с Петровым. Но ведь это все не случайно. Есть такое предположение, что и Иуда был один из самых близких. Ведь мы знаем, что вот у него были средства общины. Безусловно, Господь не мог доверять средства общины человеку, который, обманывал. И действительно, сказать, что предательство Иуды – это только ради денег – да, корыстность здесь сыграла, но это упрощает историю, это предательство, безусловно. Да. Здесь, пожалуй, сыграли роль другие факторы. Разочарование, наверное, не преодоленное разочарование.
А может быть, сомнения запущенные?
Но мы можем это называть по-разному. Когда сомнение... из-за сомнения ты теряешь... совершенно веру. Веру в смысле, опять-таки, доверие. уже я ему не верю. То есть не то, что я не верю в его существование, я ему не верю, потому что вот он меня обманул, или он мне казался другим, и вот меня полностью разочаровал. Бывает, что разочарование, в результате разочарования наступает такой, как бы, как называется, ступор, как человек все, больше не может действовать, ничего не может делать. Наверное, Юда и остался на таком уровне. Не мог преодолеть это.
То разочарование, которое, как вы сказали буквально минут 15 назад, не стало любовью.
Видимо, да. В том-то все и дело. И потому, опять-таки, вот этот образ человека, который говорит «верю, помоги моему неверию», мне кажется, это есть разрешение как бы вопроса, да? Любое колебание, испытание, сомнение – на самом деле может быть и во благо. Главное именно вот это доверие. Если мы можем все преодолеть, потому что опыт общения с Богом нам говорит о том, что нет, все-таки я знаю, что Он меня любит. Я могу сомневаться теоретически, но все-таки я хочу доверяться Ему полностью, тогда, я думаю, никакие сомнения или колебания нам не вредны.
Мне сейчас, отец Иоанн, пришло в голову, что именно сомнения, не скажу, что всех, но очень многих привели в церковь. Угу. Воспитанные в абсолютной уверенности в том, что Бога нет, конечно, они в какой-то момент остановились, посмотрели вокруг и сказали: «Я сомневаюсь, что Его нет». Не может быть. Наверное, он есть. И схожу-ка я в церковь. Последний вопрос очень короткий. Я абсолютно твердо уверен в том, что родители, которые не сомневаются в том, что они правы в воспитании своих детей, сразу становятся неправы. Сомневаться надо. Делая что-то, сомневайся. Вера без сомнений. Порочно?
Очень хороший вопрос. Думаю, что в этом смысле да, потому что отсутствие сомнений может быть гордыня, да? Может быть надеяться на себя. Да? И тогда, пожалуй, это именно как вы говорите. Да? Думаю, что так и есть.
Спасибо вам большое. Какие-то мои сомнения вы сегодня развеяли, за что вам огромное спасибо.
Я думаю, что...
еще не раз вернусь к нашему разговору. Друзья, и вы тоже можете вернуться к нашему разговору с отцом Иоанном на нашем сайте radiovera.ru. Беседа, конечно же, сохранится, ее можно переслушать. Я это абсолютно точно сделаю. Сегодня о знании, о вере, о сомнениях. Мы говорили с клириком храма Косьмы и Дамиана в Шубине и иеромонахом Иоанном Гуайт. Спасибо вам, отец Иоанн.
Вам спасибо.
Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.